12-й факультет, состоявший всего из двух человек, замыкал втягивающиеся в белые врата Академии колонну неофитов. И, казалось, даже спины идущих впереди в некотором отдалении лекарей, наставников 11-го целительского факультета источают страх и ненависть. «Бояться? Да, пожалуй, нет», – после некоторого молчания ответил темный. Черный его посох ритмично стукал о камни в такт подозрительному клацанью из-под свисавшей до земли мантии. «Силы моей осталось всего ничего. Так, балаганные фокусы. Подайте декану факультета малефицистики на лабораторные занятия». Ректор Академии Белы Маканетта очень хорош. Мгновенная реакция, широчайшая эрудиция. По складу своему он воздушник-ветровик, но и три остальных стихии знает наять. С ним мне сейчас не тягаться. «А раньше?» – невозмутимо спросил Неясыть. Декан ощутимо вздрогнул. Желтые глаза так и впились в лицо парня. «Да откуда же ты такой бойкий взялся?» – резко спросил волшебник. «Ну да, прав ты, ученик мой. Прав, было дело. Случилось нам, Санетта, переведаться, как говорится, в чистом поле». «Война волка», – бесцеремонно перебил декана Неясыть. «Война волка? Слушай, а что же болтали, будто у тебя с памятью не лады? Врали все?» «Нет, не врали, милорд декан. Это я у пари в башне вычитал, когда мне, наконец, грамота далась. У него там немало книжек, без них-то, наверное, бедняга и вовсе бы ума лишился». «Это точно. В той пустыне недолго и руки на себя наложить с тоски. Паре я знавал, ничего себе был паренек бойкий. Вот только не повезло ему, увлекся этой каллиграфией, рунной магией. Ну да ладно, хорошо, если ему удалось оттуда вырваться. Я теперь, если разобраться, его должник». «Вы хотели иметь учеников, милорд-декан?» Волшебник ответил не сразу. «Умеешь ты спрашивать, молодой мэтр», — наконец усмехнулся темный, однако на сей раз его усмешка получилась куда как злой. «Тебя обманывать не хочу. Нет для меня чести учить ваших. Не люблю я людей, видишь, какая история. В этот мир мы пришли первыми. Не так уж и давно, даже по вашим меркам. А потом... потом твое племя подоспело, Неясыть». Парень коротко взглянул на декана и ничего не сказал. «Даже не хочешь узнать, откуда мне твое имя ведомо?» — невольно удивился темный. «Станете учить, скажете, милорд-декан». «А ты нахал!» — покачал головой чародей. Парень только пожал плечами. «Я не знаю здешней игры, милорд. Кто-то стер у меня из головы все установления, порядки, предрассудки, склонности и все такое прочее. Иногда это может оказаться очень полезно, милорд». «Ну, может, ты и прав, Жазержу», — хмыкнул декан. «Знаешь такое слово?» «Нет, милорд, но полагаю, что на вашем языке оно означает мою расу». «Ишь ты! Верно!» «Ну так вот, мы были здесь первыми, а потом пришли вы, а потом гномы, эльфы и все остальные. Орки, кстати, последними пожаловали, вот и довольствуются теперь волчьими островами». Они миновали Белую арку. Неясыть увидел широкий мощеный двор. Тут и там в катках росли диковинные кусты с удивительными серебристо-белыми листьями и неестественно яркими пурпурными цветами, распространявшими вокруг себя мягкий сладковатый аромат. В середине этого двора журчал фонтан. Мраморный маг в белых одеждах торжественным жестом поднимал посох, из навершия которого била мощная струя воды, поражая груду бесформенных темных камней, словно бы оплавленных буйством яростного пламени. Разбиваясь, вода тысячами журчащих струек стекала в выложенный голубоватым камнем глубокий бассейн, где временами, высовываясь из воды и вздыхая, Плавали золоточешуйчатые морские павлины, то и дело распуская дивные свои радужные плавники. Проходя мимо фонтана, темный обиженно нахмурился. На безбровом лице задвигались чешуи. Декан не мог нахмуриться подобно обычным людям. «Это памятник их победе? Но ведь не в войне волка, правда?» «Правда», – проворчал декан. «Это было еще раньше. Как мы говорим в войну быка?» «Быка? Почему быка?» – удивился Неясыть, изменив своей обычной невозмутимости. «Ну, наконец-таки, хоть чему-то удивился», – хмыкнул темный. «А то я уже готов был подумать, что ты все-таки прикидываешься». «Война быка – вторая война между нами и вами, людьми. Тогда здесь уже появились эльфы, и обычные, и эти нарнийские, что называют себя темными. Правда, темности в них кот наплакал, как говорят у вас. Но это уже другая история. Счет времени у нас иной, не как у людей. Мы не считаем солнечные годы. Война волка получила свое название не только потому, что велась в основном на волчьих островах, но и потому, что по-нашему пришлась на... по-вашему и не скажешь. Ни год, ни день, ни час. Конечно же, на время волка, пожалуй. Время быка, когда великое равновесие покачнулось, все грозило сорваться в хаос. И соплеменники мои решили использовать выгодный момент. Почему же тогда они все время говорят о какой-то тьме, если это просто была война народов? Потому что в той войне мы победили, сухо и нехотя отозвался декан. На Аравской равнине мы, Доот, встретили вас, Жезержу, вместе с этими волосатыми карликами, Цверг, и славно потешились. Бой вышел на славу. Трупы на 5 лиг во все стороны лежали сплошным ковром, точно скошенная трава. «Не может быть», — ровным голосом перебил Неясыть. 25 квадратных лиг. Чтобы покрыть их все телами, нужно более 320 миллионов трупов. Да во всем мире даже сейчас не наберется более 500 миллионов живых». Декан изумленно возрился на него. А тот продолжал, как ни в чем не бывало. Средний рост воина со шлемом 2 эбинских сажения. Ширину завышает для простоты и, опять же, учитывая доспехи, примем за 0,5 сажения. Значит, труп, лежащий на спине, занимает ровно 1 квадратную сажень. В эбинской лиге 3600 сажений, следовательно, 25 квадратных лиг – это 324 миллиона квадратных сажений. А поскольку мы выяснили, что на каждый труп в среднем требуется 1 квадратная сажень, то... Декан оскорбленно молчал. «Но на что тут обижаться? Это же правда!» Равнодушно заметил Неясыть. Казалось, ему все равно, как отнесется к нему его будущий наставник. До самого входа в главный корпус Академии они шли молча. «Ну, конечно же, тела лежали не как селедки в бочке, вплотную друг к другу», наконец проворчал темный, когда они оказались на отдраенном до нестерпимого блеска крыльце, выложенном слитками чистого серебра. Истершиеся регулярно менялись, чтобы, упаси спаситель, нигде не возникло и малейшей впадинки, способной опозорить цитадель высокого волшебства. Фес невольно помотал головой. Что на него нашло? Он слишком уж заигрался в этого холодного и пустоголового парня. Того и гляди, новая маска станет настоящим лицом. Он же был совсем, совсем не таким. «Прошу простить меня, милорд декан». Неясыть Фес постарался вложить в эту фразу побольше теплоты. «Я не хотел». Желтые глаза вновь воззрились на него, пристально и остро. «Заигрался парень?» – негромко спросил декан. «Да-да, понятно. Ну что ж, забудем». Они миновали крыльцо, поднявшись по блистающим ступенькам. Новоиспеченные околиты, которым еще только предстояло стать настоящими магами, В почтительном торжественном молчании рассаживались на длинных, натертых до блеска желтым воском скамейках в просторном актовом зале. У дальней стены зала, украшенной жуткими мордами каких-то мумифицированных страшилищ, проходило возвышение, нечто вроде длинной кафедры, за которой сейчас вновь расселись все 12 деканов и ректор. Фес Неясыть заметил, что его декан сел с самого краю, два кресла рядом с ним оставались свободными. Третье же занял сам ректор, вроде как принял удар на себя. Теперь речи стали еще более пространными. По очереди вставали все деканы, подробно рассказывая о своих факультетах, программах, кафедрах. Фесу смутно припоминалось, что такое уже случалось в его жизни. Он явно где-то учился, уж не той ли же магии. Слушал он не слишком внимательно, доверившись навыкам. И они не подвели, четко вычленив из словесных кружев только нужное, однако ничего не забыв и не упустив. Сперва все околиты посещали факультет общего волшебства с кафедрами формул астрала, магии предметной, мысленной, ритуальной, общей стихийной. Здесь же имелась кафедра принципов, где новичкам втолковывали общие правила составления новых заклятий. Было и еще несколько кафедр, которые Феса потянуло назвать общеобразовательными. Высшего счета, движения тел, элементов и элементалей, топонимики, древней и новой истории. Все это занимало без малого целых 2,5 года. По истечении их околит считался уже не учеником, а подмастерьем и мог носить при себе короткий резной жезл, как знак своего умения. В середине 3-го года учебы начиналась специализация. Отдавшие свои шары факультетам стихийной магии начинали совершенствоваться в тонких принципах управления 4 великими первоначалами. Те, чей выбор пал и совпал на алхимиков, целителей, священнослужителей или же занимавшихся нелюдью, уединялись в лабораториях, скринах и бестиариях. Там они проводили еще 3 полных года. После чего следовала 12-месячная самостоятельная работа, заканчивавшаяся оформлением трактата и защитой его перед Советом ученых-мужей Академии. Трактат посвящался или разработке новой 3-4-звенной системы заклятий, или описанию нового вида нечисти, благо недостатка материала не ощущалось. Змеиные леса к востоку от Кинта и на островах Огненного Архипелага с готовностью выбрасывали из своих глубин все новые и новые виды страшилищ. Или изучению свойств нового эликсира. Архивисты сдували пыль с пожелтевших хроник. Их в подвалах Академии хранилось еще на много поколений историков. И примерно тем же занимались знатоки древней магии, старательно исследуя свойства попавших в руки Академии старых амулетов и оберегов. Защитив и сдав на вечное хранение в архив Академии свой трактат, околит переставал быть, собственно говоря, околитом, учеником или подмастерьем, превращаясь в полноправного мага, которому разрешено носить вожделенный длинный посох. После выпуска маг считался свободным и мог заниматься чем угодно, лишь не забывая платить в пользу выучившей его Академии необременительный, но ежегодный налог. Отчего-то никому и в голову не приходило от него уклониться.